Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». И в нашей студии историк Игорь Долуцкий, автор нескольких учебников по всемирной отечественной истории 20 века. Мы сегодня поговорим о том, как воспринимаются события Первой мировой войны. Есть разные новые концепции, я бы сказал, того, что случилось с Россией в этот период. Ну, я сформулировал это так: украдена ли у России победа в Первой мировой войне в связи с соответствующим выступлением президента Владимира Путина. Я напомню телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Есть твиттер-аккаунт «Вызван». Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Но я, значит, начну наш разговор с Игорем. Добрый вечер, Игорь.
Добрый день.
И я вот сразу, так сказать, к нашим таким баранам, да? Вот цитата. «Наступление в Пруссии и в Галиции сорвали планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага бросить на восток, где отчаянно бились русские полки значительную часть своих сил. Россия смогла сдержать этот натиск, затем перейти в наступление. Однако эта победа была украдена у страны». Вот часть цитаты Владимира Путина. Мне показалось, что сегодня российские власти пытаются вернуть Первой мировой войне то название, которое у нее было в начале, название такое пропагандистское, Вторая отечественная. Вот на ваш взгляд, насколько это правомерно?
Я тоже с цитаты начну. Певца самодержавия и прочей народности, историка известного Погодина XIX века: «Что есть невозможно для русского государя? Одно слово, целая империя не существует. Одно слово стерто с лица земли другая. Слово, и вместо нее возникает третье. Даже прошедшее может он, кажется, изворотить по своему произволу». Вот, может изворотить по своему произволу. У политиков свои цели, у историков свои цели. Если мы занимаемся историей, давайте попробуем заняться. Вот, соответственно, с этой точки зрения.
А вот давайте разберем эту цитату. Она очень любопытна. Например, первые же слова: «Наступление в Пруссии и Галиции сорвали планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж». Вот мне кажется, что здесь есть, ну, прям скажем, историческая ошибка.
Ну, по крайней мере, имеет эта ошибка корни в многолетней мифологической истории Первой мировой войны. Раз. Но такая позиция может иметь место, потому что сами союзники в свое время говорили, что русские их спасли. Два. Второе. Ну, то, что немцы провалились под Парижем, было обусловлено их планами, их стратегией, а стратегия сводилась к блицкригу. Да? То есть надо было загнать 7 армий из 8 во Францию и задавить французов. И боялись немцы переборщить силами, что много будет лишних сил. Нельзя будет их перебросить под Париж. Поэтому не произошло того накопления сил, которое планировал Шлиффен изначально. Вот это чисто технологическая вещь.
А еще, по-моему, был момент, что направление удара, в отличие от плана Шлиффена, все время смещалось не в ту сторону, и, собственно, вот
да,
это тоже повлияло.
Масса проблем. Пришлось корпус один оставить под Антверпеном, другой корпус вообще оставить в Бельгии. То есть тех сил, которые планировали, уже не было в момент битвы на Марне. Это с одной стороны. А с другой стороны, да, ведь изначально так и планировалось французами и русскими. Немцы нападут на Францию, а русские до конца, у которых до конца мобилизации будет еще почти 2 или 3 недели, на 15-й день нападут на Германию. Ну да, это стратегия взаимная. французская, российская и германская. То есть просчитались все понемножку.
Ну, тут есть ведь сюжет вот такой про два корпуса, которые вот как раз якобы были переброшены, значит, собственно, они были, конечно, переброшены, но несколько позже переброшены на Восточный фронт, и вот их якобы не хватило на Марне. Ну, вот то, что я помню в этом сюжете, то, собственно, они никакому решающему сражению на Марне и не поспевали. То
есть, да, это с этой стороны.
Там, не было,
да, а с нашей стороны они прибыли, когда уже с второй армией Самсонова было все решено. То есть, когда Людендорф узнал, что вот прибывают на Восточный фронт еще два корпуса, он в ужас пришел, они вообще-то были тут и не нужны, и, собственно...
Он пытался от них отказаться.
Да, это просчет немецкого командования, а не столько наша заслуга, как мне кажется, это с одной стороны. С другой стороны, ну, война-то коалиционная. Для того и союз заключался между Россией и Францией. Так вот, вернемся на нашу сторону. А если бы против нас была не толстая задница, Притвиц, 8-я армия, а если бы 7 армий, которые обрушились на Францию, они ломанулись бы здесь. Вот бы мы посмотрели. То есть, ну, нельзя разделить и нельзя приписать исключительно России или Франции, или там доблестно, значит, англичанам победу. Это коалиция. Так же, как у немцев с австрийцами.
Ну да. Ну вот просто здесь дальше опять в этой цитате опять такая странность, да? Россия смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в наступление. Вот понять, в какое наступление Россия смогла затем перейти после разгрома в Восточной Пруссии, тоже трудно понять, поскольку наступление в Галиции, оно началось практически параллельно с тем, что происходило в Восточной Пруссии. То есть тот человек, который писал этот текст, уж не знаю, был ли это сам Владимир Путин или там ему кто-то это поднес, в общем, он не очень владеет даже материалом.
Ну, может быть, имелось в виду наступление в 1916 году, Брусиловская. Вот, возможно. Ну, по-моему, нелепо комментировать. Ну, вот мы сейчас с вами сядем и начнем обсуждать теорию струн, да, вот этих космических строений Вселенной. Будет очень интересно, но мы ничего не знаем, что там дальше. Вот, пусть о чем говорить? Есть война, есть факты. Называйте даты, называйте события. Тогда можно что-то комментировать. А вообще нелепо комментировать вещи, которые ну, строится на каких-то вот совершенно непонятных посылах.
И скажите, вот если говорить о тех оценках, которые сейчас появляются в связи с этим юбилеем разнообразным, что вам кажется интересным? Есть ли какие-то новые подходы в осмыслении этой ситуации? Ну вот сейчас, например, очень много рассуждают, много рецензий появилось, какие-то отрывки уже переведены на русский язык, о книге Кристофера Кларка «Лунатики», да, который доказывает, это английский ученый, в Кембридже работает, австралиец по происхождению. Он показывает, что такие хаотические шаги всех участников кризиса привели к катастрофе. Ну и некоторые рецензенты уже подозревают его, что он как-то там недооценивает степень вины Германии, так сказать, пытается ревизовать, значит, старую, так сказать, такую общепринятую, в общем, в мире позицию так называемой вот школы Фишера о том, что немцы не оступились и не соскользнули в войну, а выбрали и даже спланировали ее заранее в надежде там вырваться из европейской изоляции, сделать заявку на мировое могущество и так далее.
Вообще, я вырос на книжке Барбары Такман.
Который, вот он с ней полемизирует.
Да, да, который «Августовские пушки» вышло давным-давно, и, в общем, рисует ситуацию, может быть, не в мелочах, а такими крупными мазками, которые, в принципе, никто вот изменить не смог. Можно долго и скрупулезно разбирать, кто вот конкретно, что какую ноту послал, что не сделал. Вот летом 2014 года, но проблема-то не в этом, мне кажется. Проблема в том, что в Европе, над Европой тень Бисмарка была. А у Бисмарка была задача сокрушить Францию до конца. У французов поколение, которое воевало, и политиков, которые правили, была задача вернуть Эльзас-Лотарингию. Еще старина Энгельс, у него масса пророчеств, он сделал такое замечательное пророчество, что теперь для Германии война в Европе может быть только мировой войной. И там дальше очень хорошо, это солдатня, там 10 миллионов, пожирающие все, уничтожающие все, то есть 30-летняя война, спрессованная в несколько лет, короны дюжинами валяются по мостовым, и нет желающих поднять их. Вот Энгельс все описал, весь сценарий, все было ясно всем. Это с этой стороны, с западной, а с восточной стороны... Государь наш Николай II, он, как вы, может быть, помните, пришел, хотел сказать, в Зимний дворец, пришел на трон с простой задачей. Он с нее начал, он ей же и кончил. Захватить Стамбул, захватить проливы. Его тогда в 90-е годы победоносцев и Витте отговорили. Ну, в итоге знаем, с чем кончилось.
Это идея Босфорской экспедиции.
Да, вот. А 16-й год, конец, декабрь 16-го года, приказ, где-то у меня вот тут царский приказ. Час мира еще не наступил, обладание Царьградом и проливами, равно как и создание свободной Польши, еще не обеспечено. Вот цель. Он чем начал, тем и кончил.
Ну, вы знаете, уж если уж этот сюжет немножечко разбирать, то начал и кончил он как раз не вовремя. Если бы российские войска были готовы к подобной операции, например, в тот момент, когда, собственно, происходила Дарданельская экспедиция Черчилля, и союзники, собственно, австралийские, в основном новозеландские войска, пытались, так сказать, захватить проливы и, собственно, подойти к Константинополю, если бы Россия в этот момент, так сказать, хоть что-то сделала со своей стороны, возможно, исход войны был бы иным. Но Россия как раз в этот момент, в том числе по политическим соображениям, в том числе потому, что проливы ей были не гарантированы, ну и в силу определенной неготовности, она как раз ничего и не делала.
Ну, так,
а потом схватилась.
Так это началась эпопея Черчилля и англичан, и трагедия, и все это закончилось. По просьбе великого князя Николая Николаевича, у нас же там фронт рушился. Мы же как вот с балкона польского полетели, и вот сейчас там...
15-й год, да.
Да, полный, в общем. И поэтому ясно, что... А с другой стороны, не будем забывать, что весной 15-го года союзники признали право России на проливы, на захват проливов. То есть тут сложная игра. Но еще раз, война коалиционная. Ни мы без них, ни они без нас. Поэтому тут, как это, подчеркивать роль одной стороны было бы нелепо. Так же, как и ее ответственность за войну. Но ведь надо же признать для начала, прежде чем наступать, надо же признать ответственность России за эту войну.
А вот как раз вышла тут еще одна работа. Шон Макмикен. Книга называется «Июль 14-го. Начало отсчета». Он как раз педалирует на вине России. Считает, что решающим моментом кризиса был вечер 29 июля 14-го года, когда Николай II получил телеграмму от кайзера Вильгельма. Вот, и, собственно, он получил просьбу отменить решение о мобилизации. Это сделал. Но через сутки, как пишет автор, родственные чувства и благоразумие уступили патриотической риторике и привели личным сведениям о мощи австрийской военной машины. Вот, собственно, считают, что Россия, так сказать, внесла свою лепту в развязывание войны. Ну, я не знаю, насколько это убедительные аргументы.
Я думаю, что внесла. И у нас было проведено в России несколько особых совещаний в 2013-2014 году, на которых ставилась ближайшая цель Отечества. И вот ближайшей целью Отечества Министерство иностранных дел и Морское министерство определило примерно на 18 или 19 год захват Константинополя и проливов. Вот. Все было решено. Поэтому, когда вот сейчас новейшая историография говорит, что это сомнамбулы были, что вот они там в последний час кто-то чего-то неправильно сделал, все это, по-моему, от лукавого. Стороны, по крайней мере, три: Франция, Россия, Германия, шли к войне.
Австро-Венгрия не
приняла. Австро-Венгрия, как это...
Она шла к своей локальной войне с Сербией.
Да.
Между прочим, самое забавное.
Да.
Она объявила войну России только 6 августа, когда уже все были в деле. Последние.
Да, все уже надо было. Ну, так война вся, начало вообще все из этих самых нелепостей состоит. Германия объявляет России войну, а войска перебрасывают на бельгийскую границу.
И ультиматум Франции.
Да, и предъявляют. То есть все это вот не в этих мелочах суть,
суть
в той политике, которую они проводили после франко-прусской войны 1870-71 года. Вот каждый хотел на Западе свое, а мы на Востоке свое. Мы такие же агрессоры. Это первое, надо это признать. Вот под праздничек как раз очень хорошо признать свою ответственность. И хватит вот в истерике биться по поводу этих орденов, военной, значит, пропаганды. Мы развязали войну вместе с немцами, с австрийцами, с французами, а потом к ним англичане присоединились. Вот.
Ну, у России, на ваш взгляд, был вариант ограничиться, так сказать, поддержкой Сербии, условно говоря, вот в такой локальной войне между Австро-Венгрией и Сербией, где Германия стояла бы за Австро-Венгрию, а Россия за Сербию, так сказать, оказывая той стороне военную помощь? Ведь, ну, если посмотреть на ход военных действий на Балканах, оказалось, что на самом деле сербская армия была вполне боеспособна и выдерживала австрийское наступление почти год и даже переходило в контрнаступление, то есть там Белград переходил из рук в руки. В принципе, это могло ограничиться в таком вот варианте действительно локальным таким конфликтом на Балканах.
Могло. И из вот новейшей историографии могу сослаться на книгу Янова, который в своей трехтомной эпопеи показал, кто, собственно, виноват в том, что гукнулась Россия. Националисты, бившиеся в этой самой, в имперской истерике. Вот. Государь, конечно, виноват, который тоже впал в тот же самый маразм. Вот. Вот Янов подробно анализирует несколько вариантов, которые уже тогда намечались, в том числе послом нашим Розаном, бароном. Ну, по крайней мере, Россия могла занять вооруженный нейтралитет. Могла не ввязываться. То есть, вот мы могли совершенно... И никто по поводу Сербии не обольщался. Все знали, что сербы нас уже столько раз бросали в XIX веке, что хватит вообще. А не говоря уже об эпопее с балканскими войнами 12-13.
Ну, Болгария тоже...
Да, вот поэтому была очень мощная линия, которая позволяла занять нейтральную позицию и ничего не ввязываться. Но война бы была все равно рано или поздно. Из-за Сербии или там... Ясно, что это любой конфликт на Балканах, как Бисмарк и предсказывал, он кончится войной. Ну и кончился. Вот. Рано или поздно было. И их же масса этих кризисов в начале 20 века было. Можно было еще потерпеть. Не могли терпеть. Этот вот СПИД империалистический, который российское сообщество охватило, элиты всякие и прочее. Ну, что невозможно русскому царю? Крым там, то есть что угодно. Вот.
Ну, слушайте, этот воинственный угар ведь охватил фактически всю Европу, да, и Францию, и Великобританию, и Австрию, и Германию. То есть, в принципе, никто не оказался в стороне от такой патриотической, в кавычках, истерии. Так что...
Это несомненно, это потому что это, как это, война, это ответ на натиск модернизации в мире, в Европе. Вот чтобы остановить есть идеи, значит, 1700, не знаю, какого-то, 89-93 года, должны были быть идеи Пруссии 14 года. Вот, это понятно. Но у нас была какая-то особая, у нас же собственная гордость. Вот помните, Константинополь должен быть наш, завоеван нами русскими у турок. Оставаться нашим навеки. Вот заходился в имперской истерике. Это Федор Михайлович Достоевский в дневнике писателя. Да, всем
сильно. Про Крым что-нибудь написал.
Про Крым. А есть другой. Вот у меня стишок есть чудный. Москва и град Петров, и Константиновград. Вот царство русского, заветные столицы. Но где предел ему? И где его границы? Миш, где его границы? На север, на восток, на юг и на закат. Семь внутренних морей и семь великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги до Евфрата, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не придет вовек. Как то привидел дух, то предвидел дух, и Даниил предрек. Вот. Вот русская география.
Русский мир.
Да, вот от Ганга вот, до Дуная. Вот. Как понятно, великодержавная истерия, она и во Франции, и в Германии. Ну, мы же в России живем. Вот, значит, тут вот на Медне один очень добрый человек сказал, что вот он в Крыму родился, и как хорошо, славненько, государь Крым-то нам вернул, вот родин. А я подумал, а я в Порт-Артуре родился. Вот.
Ждете, когда Порт-Артур вернется?
Да, и сразу вспомнил речь товарища Сталина 2 сентября 1945 года, как вот мы, люди старого поколения, 50 лет ждали, чтобы смыть позор. Ну вот, когда вот моя малая историческая родина Китай. Ну, короче, вот, ну вот такого бреда, вот Тютчевского, Достоевского, значит, Министерства иностранных дел и государя заодно. Вот, всех государей вот, последних. Вот в других странах я не знаю. Ну, может быть, кто-то есть.
Ну, с другой стороны, трудно отрицать, что, например, Германия все-таки заняла крайне жесткую позицию в этом вопросе. По-моему, даже более жесткую, чем та же Австро-Венгрия. В конце концов, Австро-Венгрия пыталась решить свои проблемы с Сербией, тем более, что эта организация «Черная рука» Абреновича все-таки была реальной организацией, но сейчас ее так весело сравнивают с Аль-Каидой, конечно, это преувеличение, но, тем не менее, была такая террористическая организация с хорошими связями на Балканах, оружие они там возили в Боснию, так сказать, отхватить кусок от Австро-Венгрии, безусловно, хотели, вот, то есть трудно было, так сказать, удержаться от ответных мер, но все-таки к войне подталкивало больше Германия, на мой, например, взгляд.
Ну, Германия стояла за спиной Австро-Венгрии, понятно. Но у России с Германией не было таких противоречий. То есть вот русско-германские отношения вполне можно было решать на конференции. Что англичане предлагали? Грей, министр иностранных дел Великобритании, он предлагал конференцию, ну не хотели они. Какая конференция, когда Константинополь?
А как же записка Дурнало?
Вот.
Вот, который предупреждал о том, что если ввязаться в такого рода войну, то все действительно короны, как то ли Энгельс начитал, да, что все короны полетят. Кстати говоря, а есть у нас свидетельство того, что на самом деле эту записку Дурнало государь-император прочитал? Резолюцию он там наложил где-то или нет?
Кто-то что-то прочитал, но, насколько я знаю, до царя она не дошла. Но это же не важно. Это же очевидно читалось. Ну, Энгельс понял. Ограниченный, допустим, человек.
Марксист.
Марксист. В «Новом времени» писал любимец наших патриотов Меньшиков в статейке «После революции». Он в 1908 году написал такую статью, как бы беседа помещика с крестьянином по-консервативной. И мужик в этой сказке говорит, что война будет беспременно, барин. Будет война, а мы дураки были сейчас вот тут, значит, на японскую пошли, а теперь в новой войне не пойдем на войну, вы сами воюете. А мы вас всех перережем, землю у вас изберем и ничего платить не будем. Все прекрасно понимали, без дурного. На уровне расхожего черносотенцев, скажем так, по-русски, простых черносотенцев.
Ну, либералы, значит, их объявляли вот этой прогерманской партией.
Все понимали. Также ограниченность, там, не знаю, либералов, может быть. Ну, так это вот, как Янов хорошо показал, вот истерия это имперская. Как раз именно либералов-то и охватило, прежде всего. Вот и в поддержку всего общества, а как это, элита, как это называется, извините за выражение.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с историком Игорем Долуцким уже о том, украдена ли у России победа в Первой мировой войне или нет, после выпуска новостей.
Цена революции.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну, мы продолжаем наш разговор с историком Игорем Долуцким о том, украдена победа или нет в Первой мировой войне. Для смс-сообщений телефон +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван. Вот я продолжу эту историческую цитату. Значит, Россия смогла сдержать этот натиск, затем перейти в наступление, однако эта победа была украдена у страны. Украдена теми, кто призывал к поражению своего отечества, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника, ну, видимо, тем, кто участвовал в Первой мировой войне. Ну, вот давайте об этой концепции тоже поговорим. Это мне даже напоминает такой, как это, удар ножом в спину, помнится, было.
Да, Гитлер любил этот аргумент применять, это несомненно. Но у Германии это как раз были основания для таких рассуждений, по крайней мере. Вот. У всяких чудаков бывают основания. Вот. Для Германии это было. Они стояли там в 51 время километрах от Парижа, а всю войну там в 120.
Ну, в ноябре 18-го они уже, конечно, были подальше. Все-таки их постепенно отгоняли.
Ну, потом когда началось наступление.
Австро-венгерская, да,
здесь вот есть о чем говорить. В шаге от победы мы где? В каком месте, извините за выражение, находились? Есть в школе такая хорошая карта Первой мировой войны, где видно очень хорошо линию фронта восточного. Вот немцы где находятся? Они находятся под Ригом к 17-му году, да? Наши где находятся? На границе с Галицией. То есть немцы мы войну проиграли, вчистую потеряв Польшу и часть Прибалтики. А с австрийцами мы свели войну в ничью. Где начали, там и остались. И только на юге, в Турции, вот мы доблестно наступали. Есть чудная книга, страшная книга Артема Веселого «Россия кровью умытая», где вот рассказано как раз о, значит, Турецком фронте со всеми чудными деталями. Вот, чтобы понять, как там Россия стояла. Вот, то есть мы ни одной цели, мы не то, что там до Вены, до Будапешта не дошли, уж понятно, до Берлина тоже.
Ну, а вот Брусиловский прорыв, например, который мы упомянули, ну, в первой части.
Бывает.
Он героизируется, он подается как великая победа русской армии, при этом, в общем, некоторые сейчас, я бы сказал, тоже ревизионистские такие военные аналитики, занимающиеся Первой мировой войной, говорят, что именно он-то и истощил русскую армию, когда Брусилов там, по-моему, город Луцк, и там рядом, по-моему, Калиш, если я не ошибаюсь, штурмовал несколько месяцев, прорвать оборону не смог, подошли немецкие войска, и там что-то такое до 500 000 человек было уложено. После чего в 1917 году русская армия реально не очень была боеспособна.
Ну, в любом случае, это было успешное наступление.
Если... На фоне Западного фронта, да, наверное, да.
И это было продвижение вперед, разгром австрийцев. Австрийцам хуже было, чем нам. Во всяком случае, их потери раза в полтора были больше. Но дело не в этом. Мы уже потеряли все, что можно было потерять из качественного состава армии в 15-м году. То есть все это понимали, что вот поражение 15-го года окончательно подорвало ни кадровое офицерство, ни кадровая армия не осталось. Все выбито. А дальше уже был, как это, простой русский мужик, который ничему особенно не был обучен и не хотел воевать. Ведь вот в чем проблема. Людишки не хотели воевать ни за царя, ну
а доказательства?
Сейчас. За какую Русь, если линия фронта в Прибалтике или в Галиции?
В Белоруссии.
Ну, конечно. Значит, доказательства. Есть разные данные о пленных. Есть разные данные о дезертирах. Возьмем самый минимум. Значит, 2,4 миллиона пленных и 1 миллион дезертиров к началу 1917 года. Еще никаких большевиков нет. Ленин там еще в Цюрихе или где он там обитает. Вот. У них никаких ни сил, ни средств, вообще не то, что ножа в спину всадить, а просто людей нету. Нет никого. Шляпников писал в своих мемуарах. Он проехал по России. Ну, 1000-2, ну, 3 наберется. Да все в развале.
Вот. У большевиков.
Вот. Поэтому кто ножиком в спину тыкал? Жидомасонский заговор в лице Милюкова. Кто? Вот,
ну, вообще, раскол элиты все-таки был. Мне кажется, что все-таки достаточно важную роль сыграло то, что в 15-м году вот произошел этот конфликт, увольнение там Кривошеина, тех министров, которые выступали против принятия главнокомандования Николаем II, и, собственно, вот этот вот кризис, да, в отношениях между Думой и, так сказать, прогрессивным блоком и государем-императором, он углублялся.
Нет, несомненно, это другая сторона проблемы. Отношения верхушки, даже либеральной, к войне, они, конечно, видели, что после того, как во главе встал царь, после того, как все, что можно потерять, потеряли, и что захлебнулось наступление 16-го года, естественно, они были готовы, как Милюков говорил, поставить вопрос, это глупость или измена? Вот дело же не в Милюкове, дело не в царе, еще раз повторяю. Людишки воевать не хотели. Ни за Константинополь. Вот цифры, мне кажется, характерные. Пленных в сумме в России получается больше, чем во всех странах Четверного Союза, с одной стороны. Количество, значит, самых дезертиров, а с другой стороны, есть такая книжка чудная, «Очерки русской смуты» Деникина. Он описывает состояние армии. Вот армия разлагалась, а вот прям под руками расползалась. Началось с 15-го года. 16-й год только еще больше обескровил, и вот и все. Что надо только сказать в связи с этим? Были союзники, которые нам помогали. Их все время чистят, вот они нам ничего не поставляли, но до половины пулеметов, до половины, по разным данным, от 30% до 50% винтовок, четверть артиллерии, 20% значит, снарядов, весь северо-западный район. Балтийский Северный флот и Северный фронт держатся на английском угле. То есть вот без этого ничего бы не состоялось. Чем гордиться-то?
Ну, тем, что столько продержались все-таки. Вот. Возможно, что ошибка была вот эти безуспешные попытки наступать на фронте сильнейшего противника Германии. Там вот это озеро Нарыч и другие, так сказать, где явно невозможно было победить.
Да, был план перед войной полковником Даниловым разработан. Хрена нам Тель-Авив, оставим в стороне всю эту вот Европу, отойдем, оставим все эти приграничные извивы, отойдем в Россию и там займем оборону. Вот, вот это была нормальная стратегия. Для русской армии все было бы понятно. Для солдат, если бы, по крайней мере, они бы были в России. Вот я так думаю. А они не были в России. Что они потеряли? Не знаю, в Галиции ничего не потеряли.
Тут еще один сюжет. Вот нам здесь напоминают слушатели, естественно, про революцию. Вот, могла ли Россия победить, не случись революция, собственно, о чем и политические деятели теперь говорят. Ну что, про революцию давайте мы скажем. Значит, революция окончательно развалила армию, фронт и так далее.
Еще раз, 1 000 000 дезертиров до февраля. До января 17 года 1 000 000 дезертиров. То есть армия бежала еще до всяких приказов номер один мартовских. Все, дальше кадровое офицерство идет. Вот Дурново все так и писал. Выйдет из строя кадровое офицерство, поналезут эти все, вот как это, значит, штафирки, и никто их слушает, и никто их не будет слушать, потому что пришли здоровые мужики, старые мужики старших возрастов, а тут были скорострельные, значит, вот эти выпускники всяких училищ. Да, ну кто их будет слушать, пацанов этих? Вот. И чего ради-то воевать? Вот мне до сих пор мне непонятно. Поэтому, причем здесь Ленина не нужно было. Энгельс про Ленина не знал. Дурново про Ленина даже и слухом не слыхивал, наверное, уже. Вот, и...
Хотя про социалистов там есть.
Есть, да, конечно.
Что бенефициарами будут социалисты.
Да, и, да, все.
Революции.
Но дело не в этом. Вот у Янова как раз это хорошо показано, что не большевики, как это, все это затевали. Вот Ленин где-то писал, не помню, Горькому, не помню, письмецо такое там, что вот нам же Николаш и Франц Йозеф там не дадут такой подарок, войну-то не начнут, а без этого мы там ничего не сделаем. Дали, всегда дураков хватало в России.
Вот Виктор пишет, царь вначале умер морально в солдатско-крестьянской среде. Вспомните и Швейка с его шуточками про Франца Иосифа. Такие же шутки были у русских про Николая, а потом его уже свергли физически.
Да, вот есть такая книжка «Народ на войне» Софьи Федорченко, которая пошла, там, значит, девушка вот с санитаркой, а потом пособирала вот этот фольклор, его тут и потом издали, вот, значит, отдельной книжкой. Там такого она наслушалась, ну, то, что печатно, можно напечатать. Ну, естественно, что можно, что должен был солдат в Галиции думать или в Турции про царя? А царь, конечно, совершил ошибку. Не надо было при его правильно ему советовали. Ну, как он, верховный главнокомандующий? Но вы же не станете, и я не стану.
Ну, был Алексеев фактически, а потом Гурко даже.
Ну, понятно, момент. Но ответственность на верховном, это не его дело. Он полковник, вот и пусть командует. Подполковник, командуй вот своими подразделениями.
Да, ну, вот еще один сюжет, кстати говоря, связанный с одной инициативой, которая, может быть, могла спасти вот эту временную власть 17-го года. Если помните, был такой военный министр Верховский, который недели за две до Октябрьского переворота предложил Керенскому немедленное прекращение военных действий. Ну, представьте себе, это, если бы такая декларация появилась, да, там Россия начинает переговоры, еще что-то, если бы, так сказать, Керенский был более гибким политиком. Что тогда?
У Керенского был шанс кончать войну. Если бы кончил войну, мужики бы пошли за Керенским. Если бы Керенский хоть что-то сделал с землей, да неважно, кто сделал, Милюков, хоть Штюрмер, еще не отставленный. Главное, вот Николай это не сделал. Вот кто должен был сделать. Вот надо было что-то конкретно сказать, мужики, войну кончаем, весной вот кончаем, вот сев, все, все расходимся по домам. И, или хотя бы...
А как же верность союзникам, а как же проливы?
Вот, значит, надо было, как это, мотать все это на общих основаниях. И проливы, и Константинополь. При чем здесь верность союзников? И до союзников ведь тоже доходило. Бьюкинен тоже был готов уже снять с России, это самый британский посол, снять с России бремя, значит. Надо вот-вот сюда было бить. Вот у них был шанс уцелеть монархи. Но беда в чем? Они здесь уже был цейтнот, здесь уже был цугцванг, здесь деваться было некуда. Надо было раньше делать. Вот у Деникина есть хорошие страницы. Вот, после Корниловского мятежа сидят они в Быховской тюрьме, рассуждают. Ну, исконный русский вопрос. Эх, говорят один генерал, господа, как поторопились мы с освобождением, значит, крепостного права. А генерал Романовский говорит, да, господа, точно мы ошибку совершили. Долго мы тянули с освобождением. Вот надо было раньше, вот тогда вот еще можно было остановить всю эту революцию. Вот еще в 1905 году было выйти на балкон вот к той толпе, которая к нему пришла вот в январе 1905 года. И сказать, мужики, беру вашу бумажку, вот буду читать, вот тут вот конец той войны, значит, японской, и вот про землю я вам что-нибудь. Ну, ни земли, ни мира. Вот.
Ну, хорошо, а похабный мир, похабный Брестский мир, каковы были к тому основания идти на такой мир? В принципе, можно же было тянуть, можно было играть вот ни мира, ни войны, территории хватало.
Вот, сейчас модернистский заход вам дам. Ведь почти все были уверены, что Германия войну выиграет. Вот только дураки были уверены, что еще Антанта еще продержится. Ведь кто-то из этих, из немецких канцлеров сказал, когда узнал, что американцы в войну вступили, да они никогда сюда не приедут. Все были уверены, все, кранты, сейчас вот конец.
Да, помнится, Милюков в Киеве вел с немцами переговоры в 18-м
да.
году. Хотя его однопартийцы были многие против.
Ну, бог с ним, с Милюковым. Вот как это может показаться в связи с этим, что поскольку большевики-то думали, что выиграют, и Парвус настаивал, что Германия выиграет, могло показаться это верхом мудрости. Мы же с будущим победителем мир заключили. Вот хоть какой-то, но заключили. Вот, а там неизвестно, что будет. Но это все от лукавого, то, что я сейчас говорю. А главное, уже ничего нельзя было сделать. Армия разбежалась. Она уже, вот говорят, истощила, вы сказали, 16-й год. Вот полные кранты наступили после летнего наступления 17-го года. Попытка провалившаяся. Ведь Керенского машину целовали солдаты, следы вот за ним, булыжники целовали. А потом стали говорить, что нет, это теперь Керенский другой, это Ентова подменили.
Отдельно, да?
Да. А он... Вот, он приехал в войска и вспоминает эпизод. И вот солдат не хочет идти на фронт, вот, не хочет воевать. Что с ним делать? Офицер спрашивает. А Керенский говорит, отпустите его домой, пусть идет. Тот бедняга без сознания падает.
Ну, от счастья.
Неизвестно от чего. Но ведь уже никто уже воевать... С весны никто не хотел, потому что землю разбирали мужики. Вот самое главное, земля и воля. Вот, землю разбирали, а землю давали на мужичьи души. Надо было уцелеть.
Ну, а можно представить себе, что Россия, вот как у нее не украли эту победу мифическую, а вот она достояла в том или ином виде до Компьенского мира, ну, не знаю, вот по румынскому сценарию, например, да, когда Румыния сначала сдалась Германии, а за 3 дня до падения кайзера объявила ей снова войну и оказалась в лагере победителей. Вот, предположим, такой финт какое-то из российских правительств учинило, неважно какое, что бы ей сулил Версальский мир по рецептам Вильсона с концепцией самоопределения. Ну вот я смотрю, да, Финляндия была бы независимой.
Ничего не сулил.
Прибалтика была
ничего.
Бы независимой, Польша была бы
да,
независимой.
Да, все то же самое.
С Украиной был бы большой вопрос.
Вот, и Украина была бы независимой. То есть для Украины, для наших будущих отношений, и вот чтобы СПИД прекратить, нужно жесткое лекарство. Вот надо было вот проиграть честно и распустить эту вот, как бы это помягче сказать, империю.
Так большевики начали распускать, а потом снова.
Да, поэтому, как это, похабный мир с исторической точки зрения, он чудесен. Правильно, империя эта существовать не могла. И все они рухнули. Они все были подточены. Австро-венгерская, османская, прусская. Все рухнуло. И российская.
Но российская воссоздалась. Видите, оказалась самая воспроизводимая. Значит, есть какая-то такая закономерность, что империя в России воспроизводится, несмотря на поражение.
Ну, конечно, вот я вам тут Тютчева, как это, читал, а так сразу же всплывает, а мы еще дойдем до Ганга, а мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя. Далась им эта Ганга. Вот совершенно Троцкий правильно писал, что внешняя политика, она не зависит от того, кто у власти. Да, есть какие-то геополитические интересы. Да, восстанавливают Россию. Но беда в чем? Если мы выполняем завет товарища Струве, который говорил, что интересы России, это вот все при Черноморье, ну, дорвемся, и рухнет империя. Вот точно рухнет. Не надо никуда ходить далеко. В Крым не надо ходить. И Донбасс оставьте.
В Крым зашли.
Ну, да вот и все дальше. Синопское сражение и цвета Наваринской бухты.
Ну, видите, все-таки в этом варианте развития я тут выступаю в роли какого-то тоже реконструктора, все-таки какая-то компенсация России бы была. Ну, это участие в разделе Османской империи, да, появление независимой Армении с выходом к морю, великой такой там, вот, ну, проливы, не знаю, пришлось бы с Грецией, наверное, конкурировать, которая там активно действовала в этот момент. Вот, так что... Возможно, были
Михаил,
варианты.
Михаил, вот, люди, наверное, вот давайте, давайте, давайте решим, кто там бы стоял. По всему фронту начинается братание, да? Весь 17-й год все братаются, потому что все ясно. Вот, и никто не стреляет. Вот кто б там стоял?
А откуда Красная армия взялась? Из тех же крестьян, которые взяли землю?
Как Ильич говорил, подписывая «Похабный мир», мужик на революционную войну не пойдет. Вот.
А эсеры с ним спорят.
А Бухарин говорил, так вот, если не пойдет, так значит, наша революция преждевременная. Вот они и спорили. Это пусть спор славян между собой так и останется.
Это большевиков
спор. Да, неважно. Пусть евреев, не знаю. Значит, суть в чем? Кто мог стоять здесь? Мы не Румыния. Про румынских, знаете, гусар, чудный был анекдот, вот, ну ладно, это отдельно. Вот, так вот, здесь стоять никто не хотел, я так думаю. Больше того, во Франции, где немцы были под боком, где было понятно, за что, да, воюют. Весной 17-го года началась такая буза, ее из артиллерии подавляли.
Ну, Клемансо оказался жестким политиком,
да, вот,
скажут вам. Вот, и уничтожил тех, как, опять цитирую, кто призывал к поражению своего отечества, своей армии, сеял распри внутри страны, рвался к власти, предавая национальные
интересы. Ну, раз уж мы вот государеву цитату разбираем, надо все-таки разобрать. На февральскую революцию, как это, народ подвигли не эсеры, не большевики, не Думы, не Милюков и вообще никто. Вот народ сам поднялся и сбросил это правительство. Вот, не правительство, ну, всю монархию
сбросил. Ну, хорошо,
сбросил.
Кризис правления, а вам вот какой-нибудь монархический историк расскажет про заговор генералов. Вот. Есть такая версия.
Вот. Так вот, государь что делает? Обращается к командующим фронтами. И ни один его не поддержал государь.
Вот. Тут два было.
Ну, не будем, как это, мелочиться. Ни у кого, никаких сил для опоры у него не было.
Сейчас мы вспомним Егор Тимуровича Гайдара, о том, который писал, что одного полка не хватает в таких случаях. Такой совет
это всегда не хватает одного полка. Еще раз, стоять могла армия. Армия не стояла, все это понимали. Все рушилось. Рушилось с 15-го года и дорушилось до 17-го окончательно. Заслуга государя. Кто главный ответственный? А тот, кто принимает решение. Вот он один принял решение. Как Витте писал, самодержавный, так отвечай. Вот отвечай.
Ну, он ответил, собственно.
Вот все, вот и получил по заслугам в это время.
То есть другого варианта не было, кроме как поражения, распада империи.
Нет, вариант был один – в войну не ввязываться.
Если ввязались?
Ввязались – проиграете. То, что проиграете, все знали. Все министры, все премьер-министры, Дурново, Ленин, все прекрасно понимали. Почему проиграете? А потому что в России осталась почва для революции после 5-7 годов. Ничего, ни один вопрос не удалось решить нормально. Столыпину не удалось.
А как же думская монархия?
Ну, это глупость.
Могла жить еще сколько лет?
Да не могла до сколько жить. Нисколько жить она. Но она бы еще лет 5 протянула. Еще раз, у Деникина сошлюсь. И можно Бердяева цитировать, что революция была бы без войны. Другая, конечно, была бы. Вот. У Деникина генералы разговаривают. Да говорит один генерал, ну пусть монархия. Ну что монархия, через 10 лет опять снова такие же курбеты начнутся. Вот они же все понимали. Ну не было, а ничего не решено. Царь был не просто неудачник, а вот царь был служебное несоответствие у него было. Вот его главная причина поражения.
Да. В общем, ваша концепция, что для модернизации России требуется не победа, а поражение, что доказывает Крымская и Японская война.
Да.
А победа – беда. Как тогда быть с поражением в Первой мировой войне? Модернизация произошла такая, что лучше бы ее и не было.
Нет, никакой модернизации не было. Это был ход в тупик. То есть, вот как и Левада говорил...
Техническая модернизация.
Да не, Левада говорил, шло сооружение великого тупика. И с какой скоростью оно шло, и за счет чего мы вот возродили всю ту же старую традиционную русскую православную цивилизацию с той же системой власти, с теми же отношениями между людьми, с той же несвободой. Вот... Никакой модернизации. Что это за техническая модернизация? Я теперь в сортир хожу, значит, как это, воду...
В теплый.
Вот, да, в теплый, а не на улице бегаю. Ну, половина страны до сих пор бегает на улице.
И кто же украл победу у России? Все-таки требует от нас ответа Дмитрий.
Главный виновник Николай. Не надо было ввязываться в войну.
То есть вы за личную
ответственность. Если спрашиваете, кто, а вы хотите кого? Владимир Ильич, нет. Вот как это щелбанами на его пути расчищали дорогу, он пришел к власти. Открыто пришел к власти. О чем, кстати, Деникин писал. Очень умный человек. Читайте его, значит, очерки «Русской смуты».
Хотя цитата из Владимира Путина меня удивляет, знаете, чем? Что если ты так проклинаешь тех, кто призывал к поражению, ну, логично было бы хотя бы улицы переименовать, так сказать, врагов России. Если это правда, если ты так думаешь.
Ну, это как-то это уже мелочи.
Хорошо. Игорь Долуцкий сегодня был в студии «Эхо Москвы», вел программу «Цена революции» Михаил Соколов. Ну и теперь время для выпуска новостей «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы».